Александр Александрович Богданов. Отчет товарищам-большевикам, устраненных членов расширенной редакции «Пролетария». Читает Горелик Игорь. 16 июля 1909 года. Товарищи, мы, ниже подписавшиеся, были избраны в число членов большевистского идейного центра вашими делегатами на Лондонском съезде партии. Теперь для нас стало фактически невозможным выполнять возложенные на нас вашим доверием обязанности. Хотя мы не отказывались от них ни формально, ни морально. Ввиду этого мы должны дать вам отчет о том, каким образом такое положение создалось и в чем сущность его заключается. А ваше дело будет уже судить о том, соответствует ли оно вашим политическим интересам. Ибо дело идет здесь, как вы увидите, не только о лицах и коллегиальных отношениях, а что несравненно важнее, о всей политической линии большевизма. Основу большевистского идейного течения составляет, как вы все знаете, революционный марксизм и неразрывно с ним связанное определенное понимание роли и задач пролетариата в российском революционном движении. В общих чертах понимание это таково. Демократическая революция в России не может завершиться и дать стране наибольшую возможность развития производительных ее сил. Иначе как при гегемонии промышленного пролетариата над остальными революционными силами, из которых главными и наибольшими являются пролетариат сельский и масса разоренного крестьянства, жаждущая земли. В единении с пролетариатом сельским и опираясь на малоземельное крестьянство, фабрично-заводский рабочий класс, как авангард и руководитель демократической революции, призван историей довести до конца дело обновления России и создать наилучшие условия для дальнейшей борьбы за социализм. История первой революционной волны и последовавшей за ней реакции оправдала и подтвердила большевистскую идею, поскольку власть, действительная революционная борьба, всюду во главе ее выступал рабочий класс. А когда гегемония перешла фактически к буржуазным либералам в думском периоде движения, это означало непрерывные победы реакционных сил, поражение и отступление сил освободительных. Из тех же основных идей исходили большевики в своем тактическом отношении к русскому псевдопарламентаризму или думизму. Как революционные марксисты, большевики не могли стоять на точке зрения парламентаризма во что бы то ни стало. Они принимали или не принимали участие в одной, другой, третьей думе, смотря по тому, насколько тот или другой образ действий мог, по их оценке, создавать организации сил пролетариата и закреплению за ним руководящей роли в народной борьбе. Практическая оценка обстоятельств и непосредственные выводы могли при этом, конечно, расходиться, создавая оттенки в идейном течении большевизма, но общая и основная точка зрения была одна и та же. Как всякая живая растущая политическая сила, большевизм неизбежно должен заключать в своей среде различия и разногласия. Это необходимо для его развития, для того, чтобы он не застыл и не замер в одном пункте, а неуклонно шел вперед, увлекая за собой все лучшее и жизнеспособное в нашем политическом мире. И большевики умели установить правильное здоровое отношение к своим внутренним расхождениям и оттенкам. Мы напомним, как на Стокгольмском съезде обнаружили среди большевистских делегатов очень различные взгляды на такой важный вопрос, как аграрная программа партии. Одни, большинство наличных тогда делегатов-большевиков, стояли за раздел земли между крестьянами в частную собственность, другие, меньшинство, с Лениным во главе, за национализацию земли. И что же, это несомненно важное разногласие повело к расколу фракции? Даже мысли такой ни у кого не возникло. Столь глубоко сознавалось единство принципов. Так же обстояли дела и тогда, когда решался вопрос о выборах в Третью Думу. Значительное большинство нашей фракции находило участие в Третьей Думе практически невыгодным, неспособным окупить те усилия, которые оно требовало, неспособным оказать серьезную поддержку влиянию партии среди пролетариата и пролетариата среди прочих революционных сил народа. Но партия решила против нас. И верной дисциплине мы приняли активное участие в избирательной кампании. Никому и в голову не приходило, что меньшинство нашей фракции, стоявшее за выборы в Третью Думу, с Лениным во главе, сделает когда-нибудь вопрос об этой Третьей Думе основой для раскола большевистского течения. И, однако, теперь это случилось на деле. Каким же образом пришли мы к такому положению? Начиная с декабрьских дней 1905 года, революционная волна спадала все ниже и ниже. Реакция все теснее сдавливала нашу страну в своих мертвящих объятиях. Для пролетариата и нашей партии поле борьбы суживалось все больше. Непосредственное массовое движение, наталкиваясь на механические препятствия, которые оно еще не в силах было преодолеть, разбивалось, суживалось, уходило в глубину народной жизни. И, наконец, на поверхности остались только Третья Дума и легальные партии. Что приходилось делать большевизму? Оглядеться, исследовать положение, учесть пережитый политический опыт, сделать выводы из того и другого, направить согласно с ними свою практическую работу. Перестало ли положение страны быть революционным в своей основе? На этот вопрос большевизм и все левое крыло нашей партии отвечают решительным «нет». Россия не вступила в период нормального органического развития. Производительные силы страны не получили необходимого для их прогресса освобождения от сковывающих и разрушающих эти силы отживших государственных форм. Буржуазно-конституционный строй не сложился и не может сложиться при наличных соотношениях, при организаторском бессилии буржуазных слоев и при сохранении старой бюрократии. «Новый революционный кризис неизбежен», признала общероссийская партийная конференция в январе этого года. Итак, большевизм в целом держит курс на революцию, хотя и не берется устанавливать вероятный момент ее наступления. Опыт показал, что если при нынешнем состоянии социальных наук уже можно улавливать тенденцию общественного развития и предусматривать вытекающие из нее кризисы, тот самый темп социальных процессов еще не изучен. Они-то развертываются гораздо быстрее, чем это кто-либо ожидал, как, например, в сентябре-декабре 1905 года, то тянутся гораздо медленнее, чем всем предполагалось, например, нынешняя реакция. Соседняя с нами Персия после первой революционной волны пережила контрреволюцию, не менее сильную и острую, чем наша. Но в этой маленькой стране с ее элементарной экономикой для подготовки новой волны оказалось достаточно каких-нибудь 10 месяцев. Для огромной России с ее несравненно более сложными общественными отношениями, очевидно, требуется значительно больше промежуток времени. Задача труднее, и больше терпения требуется от работников, зато тем грандиознее и прочнее будет конечный результат работы. Но как работать? Чтобы ответить на вопрос, надо принять в расчет те выводы, которые диктуются всем огромным политическим опытом этих лет. Выводы, которые ясны для тех, кто имеет глаза, чтобы видеть. Тут перед нами, с одной стороны, опыт непосредственного массового движения, с другой стороны, опыт парламентарный. Чему учит нас история непосредственной политической и экономической борьбы пролетариата и остальной народной массы и революционные и контрреволюционные годы, опыт нашей работы на этой почве? Во-первых, выяснилось, до какой степени важно и необходимо для успеха движения существование сплоченной партийной организации во всей широте определенности, выдвигающей перед массами революционные лозунги. Неизбежный при наших условиях нелегальный и конспиративный характер такой организации, а следовательно и столь же неизбежная узость ее рамок не мешает ей, как оказалось на деле, приобрести самое широкое идейное влияние на рабочие массы, а затем в критический момент и влияние организационное. Все это обнаружилось с очевидностью в событиях 1905 и последующих годов, в которых наша нелегальная партия неразрывно связала себя с пролетарскими массами, как законная их представительница и их авангард в политической борьбе. Отсюда вытекает для нынешнего периода реакции важнейшая, но и труднейшая задача – сохранить, несмотря на весь гнет, и укрепить, несмотря на все препятствия, нелегальную партийную организацию, провести ее через всю эту невыразимо тяжелую и мрачную полосу народной жизни так, чтобы в эпоху новой, решительной борьбы она была готова к делу руководства массовым движением, а до того времени последовательно и неуклонно подготовляла условия, необходимые для успеха борьбы.